Абрам Лазаревич слушал, рисуя что-то на лежавшей у него на коленях бумаге, и удивлялся не столько тому, что говорили, хотя думал, что это будет менее цветист, а тому, кто говорил. А выдворяющий его родине сказал никто иной, как его партнер по преферансу Шапира, утверждавший, что говорит он как полноправный гражданин Советского Союза еврейской национальности и говорит от имени всех трудящихся евреев великого нерасторжимого братства народов, именуемого Союзом Советских Социалистических Республик. Тут ему даже зааплодировали. А Вилюйцев, тот самый, что взял у него до понедельника 5 рублей, интересно, как он их будет отдавать и отдаст ли вообще, сказал, что если бы гражданин Юфа, с легкой руки секретаря райкома, все его стали именовать именно так, протянул ему руку мира и раскаяния, он не пожал бы ее, так как ему было бы противно. Борис же Григорьевич, сосед по столу, интересовавшийся по утрам, что же вчера передавали, вылив ушат помоев на голову небезызвестного горе премьер-министра из Тель-Авива, «Кто вам дал право, госпожа Меир?» Вспомнив 49-й год, заклеймил Юфу, как в конец взорвавшегося пигмея безродного космополита. Но больнее всего было смотреть на растерянного со срывающимся голосом Сашу Котеленц. Он не произнес ни одного дурного или позорящего его слова, никого ни к чему не призывал, никого не выдворял. Гражданину Юфу называл по имени-отчеству, упомянул его в боевом пути от Волки до Одера, но слишком много у него было «хотя», «я, конечно, понимаю», «не мне судить» и так далее. Кто-то из зала даже выкрикнул «не юли, говори прямо, за или против». Вообще, Абрама Лазаревича больше всего удивлял, даже не удивлял, а огорчал тот темперамент, та горячность, с которой выступали те, от кого он меньше всего это ожидал. А не ожидал он этого от Шапира, от Бориса Григорьевича, от того же Вилюйцева, который обычно взвешивал каждое слово, боясь, что когда-нибудь на страшном суде ему все припомнится. Огорчало это, огорчало и другое, противоположное. Выступления, затверженные как урок, краткие монотонные вереницы слов, все эти партия, правительство, долг, родина. Произносили их, опустив глаза, держась за спинку стула, и так тихо, что иногда просто не было слышно. И вдруг Абраму Лазаревичу показалось, что он ослышался. Раздались откуда-то из глубины зала совсем другие слова. Молодой, лет 20, не больше, парнишка. Абрам Лазаревич увидел его впервые. Загорелый, белозубый, похожий на волейболиста, попросил слова, никогда пошептавшись в президиум между собой. В зале уже раздавались призывы прекратить прения. Ему дали слово, заговорил взволнованным, прерывающимся голосом. «Я не понимаю, что происходит, товарищ. И Богу не понимаю. Вот сидит на стуле товарищ, я его не знаю, первый раз вижу, слова ему не дают, а говорят о нем, как о разоблаченном уже шпионе. И родине, мол, изменяет, и серебренькие какие-то там, и еще что-то». Голос из зала, в порядке ведения собрания. «Как фамилия оратора и откуда он?» «Фамилия Кудрявцев», — возбужденный Ероша волосы ответил парень. «А откуда? Слесарь я. Работаю недавно, второй месяц только, кандидат партии. Устраивает?» «Так о чем это я?» «Да, так вот, не понимаю я. Сидит перед вами вот человек, воевал. Тут об этом даже говорили, и что ранен был, тоже говорили. Человек немолодой. Значит, ты работал немало, может, ты отработал, что на него потратили. И вот этот самый человек хочет куда-то уехать. Не куда-то, а в Израиль, перебивает с места. Ну, пусть в Израиль, не все ли равно? Ну и пусть едет. Зачем его держать? Не хочет с нами, не надо. Зачем хватать за фалды? Может, у него там сестра, брат, сват, родственники какие? Тут уже спрашивали. Пусть и едет к ним. Пусть из нашей компартии в ихнюю переходит, есть у них там, кажется, какая-то. А тут сразу и изменник, и такое, и сякое, империализм, и капитализм, и черти что. Слова все страшные. Прилепит, не сорвешь. Нехорошо, ей-богу, нехорошо. Он опять провел рукой по своим вихрам. Вот такое мое мнение. И вообще, надо дать человеку слово. Парень гулко вздохнул, и весь красный сел на свое место. В зале поднялся шум. Кто-то крикнул «перерыв!» Кто-то предложил дать слово Юфе, Но взял его, опять-таки, в порядке ведения собрания, так сказать, реплики Иннокентий Игнатьич, замдиректора. Изящный, интеллигентный, в плотном, обтягивающем его светло-сером пиджаке, он встал и сказал своим хорошо поставленным, приятно модулирующим голосом. «Хочу спросить у нашего молодого, столь темпераментно выступавшего товарища. Хочу спросить его, неужели он не понимает, что, отпуская немало поработавшего у нас инженера ЮФУ за границу, мы отпускаем не просто инженера, а человека много знающего, много видавшего, много ездившего по заводам, по шахтам и видавшего там кое-что, что, может быть, и не всякому положено видать. Понимаете вы это или нет? Что, может быть, за какие-нибудь интересующие кое-кого сведения инженеру ЮФЕ, если не все 30, то пару серебряников в виде долларов и отвалят. А что вы на это скажете?» Парень резко выбросил вверх руку. «Скажу!» Но сказать ему не дали. Объявили перерыв.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете повесть Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста ЮФЫ». Читает автор. Эта повесть помещена в 5-м номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящего с ноября 1975 года в Тель-Авиве.
Глава 5. Коле Кудрявцеву, нашему молодому, столь решительно выступавшему товарищу, было года 22-23, не больше. Работал он в институте недавно, до этого служил в армии. Богатство было его невелико. Неотягощенные мыслями и заботами голова, упругие молодые мышцы, миловидная Леночка, студентка какого-то техникума, койка в общежитии где-то в деревне родителей и умение и желание видеть в жизни только хорошее и веселое. Пил в меру, в дни получки, книгами увлекался тоже в меру. Когда вечером делать нечего и нет хоккея или футбола по телевизору, только тогда я читал. Взносы, куда надо, платил аккуратно, в газетах читал последнюю страницу и всем остальным предпочитал вечерку и советский спорт. Одним словом, парень как парень. Но была у него еще одна черта, возможно, и выделяющая его среди других. Он видел в людях больше хорошего, чем дурного. Ему всегда казалось, что если человек и сделал что-нибудь дурное, то по ошибке, и сам это не понимает или поймет. «Ну, бывает, с кем не случается», — говорил он, разнимая повздоривших друзей. «Иди ложись, утром разберемся». И укладывал и того, и другого, а утром приносил по бутылке пива. Товарищи его поэтому любили, а так как он к тому же был сильнее многих в вышеупомянутых конфликтах, участники их обычно мирно расходились по койкам. Кто-то в шутку его назвал доктором Ярингом, и с тех пор эта кличка, превратившаяся просто в доктора, сохранилась за ним навсегда. И еще одним качеством наделен был Коля Кудрявцев. В нем мало развиты были так называемые сдерживающие центры. Одни называли это «лезть, очертя голову», другие убеждали «не лезть поперек батьки». Третьи советовали просчитать сначала до 10, и, наконец, самые разумные говорили: «Не суйся, куда тебя не просят, знай сверчок свой шесток». Но Коля ни сверчком, ни шестком интересоваться не хотел, дольше 8 досчитывать не успевал, и в пекло лез всегда, очертя голову, раньше батьки. Что будет, то будет. Так случилось и на собрании. Войной на Ближнем Востоке он особенно не интересовался, знал только, что арабы воевать не могут и не умеют, а евреи, наоборот, умеют, и что их в 10 раз меньше, и территория у них с гулькин нос, вот и все. Поэтому все касаемое этой войны и самого Израиля он, в общем-то, пропустил мимо ушей. Нет, он просто видел, как все набросились на одного маленького, молчащего, пожилого человека, а тот сидит себе съежившись и что-то записывает. И это его возмутило. Еще больше возмутило то, что во время перерыва к нему подошли двое из президиума и стали выговаривать его за его поведение. Один высокий, плечистый, он знал, что это секретарь партбюро, другой тот, который первым говорил. «Кто тебя надоумил так выступать?» — допытывался он. «Не знаешь же, в чем дело, не лезь. Сначала послушай, разберись хорошенько, кто да что, тогда и бери слово, а ты из бухты-барахты, бьет, мол, лежачь». «А что, не бьют?» — парировал Николай. «Значит, надо, и мало еще били». Ну и бейте, а я не собираюсь. То есть как это не собираешься? Ты с какого года в партии? Я кандидат. В армию еще вступил в прошлом году. Так ты ж дитё, ни в чем еще не разбираешься. Молоко еще вон на губах. А еще туда же со своим мнением. Мнение старших ему, видите ли, неинтересно. Своё, мол, имею. Вся рота идет не в ногу, а я в ногу. Уши надо иметь, и вот тут кое-что, чтобы ворочалось, ясно? Сказано это было, если не угрожающе, то, во всяком случае, достаточно директивно. Кстати, добавил он, ты по собственной инициативе выступал? Или кое с кем беседу имел? Никто к тебе до собрания не подходил? Никто. С Юфой не знаком? Первый раз вижу. Я же говорил об этом. И вообще, ставил секретарь партбюро, когда собираешься выступать, не обходи президиум. Там тебе всегда помогут. Ладно уж, буркнул Николай. Посмотрим. И закурил. Дальнейшее убедило его, что правда, как ни пытались они это доказать, вовсе не на стороне тех двоих. Точнее, что понимают ее они и он по-разному. Для них правда это то, что бесспорно, не подлежит обсуждению, указано свыше, написано в газетах. Для него же что-то, может быть, и неуловимое, словами не скажешь, но что-то другое, что видишь сам, слышишь сам, не от головы обязательно, а от другого, от сердца, что ли. И убедило его в этом выступление Юфы. До Юфы выступал еще Антипов, член партбюро и начальник отдела кадров. Он, мол, не выступал до сих пор, потому что хотел ознакомиться с мнением коммунистов. В целом, товарищи говорили правильно. Выступающие дали правильную оценку поведению Юфы, в мнениях своих были едины. Этого и следовало ожидать. Коллектив показался, в общем, здоровым, сплоченным, единым. Некоторое недоумение вызвало, конечно, выступление молодого товарища. Но будем надеяться, что это по молодости лет, что он подумает, переосмыслит сказанное, прислушается к старшим товарищам. Не хочется думать, что товарищ говорил с чужого голоса, что у нас, к сожалению, еще практикуется. На этот раз поверим ему, он еще молодой, от ошибок не застрахован. Теперь же послушаем, что скажет нам Юфа. В зале стало тихо. Юфа встал, одернул пиджак, положил папку с бумагой на стул, поставил его перед собой и, оглядев весь зал, начал тихо, с паузами, глядя иногда в потолок, иногда в окно. Мне через 2 месяца, 15 июля, минет 60 лет. Возраст, как говорят, уже солидный. И подумать за все эти годы было когда, и было о чем. И не буду вас утомлять, вы и так устали. Мне просто хочется, чтобы вы, здесь сидящие, поняли, что мной руководило, когда я подал в партбюро заявление. Тут говорили много обидных для меня слов. Я не хочу их повторять. Говорили люди, которые знают меня не один год. И думаю, и верю, и надеюсь, что, придя домой, они постараются скрыть эти слова от своих детей. Поверьте, так будет лучше. По залу прошел шумок. Абрам Лазаревич продолжал, так же тихо, спокойно, как и начал. Он сам потом поражался своему спокойствию и тому, что слова сами собой находились. Но не в этом дело. Дело в другом, более значительном. Дело в сути моего заявления, в причинах, побудивших меня его подать. Многим может показаться странным, я это вполне понимаю, что человек, родившийся на этой земле и защищавший ее в годы Отечественной войны, а до этого учившийся и работавший, и после войны уже 20 лет работающий, что человек с трудом читающий на идиш и совсем не знающий иврит, захотел вдруг на старости лет переехать в страну, где живут чужие ему люди, говорят на незнакомом ему языке, где другие чужие порядки, где фактически идет еще война не за твои интересы, а за интересы далеких для тебя людей. Понимаю, это может показаться странным, но только на первый взгляд. Повторяю, на первый взгляд. Рам Лазыч сделал паузу, подошел к столу президиума, отпил воды из стакана. «Человеку свойственно ко многому привыкать», — продолжал он, — «плохому и хорошему. Так привыкли мы к новому Крещатику, к новым домам, сначала с колоннами и арками, а теперь к коробкам, к башням. Смотришь на них и думаешь, вероятно, так и надо. И ходишь по этим городам, ходишь, работаешь, и иногда вдруг хочется в лес, хочется взять сына за руку и пойти с ним в лес. Вот и захотелось мне этого, хотя в том лесу есть, может быть, волки. «А не гиены?» — крикнул кто-то из зала. «Или вообще нельзя ли без басен?» — выкрикнул еще кто-то. Абрам Лазаревич поднял руку. «Можно. Мне трудно сейчас говорить, трудно разобраться, насколько искренне были выступавшие здесь ораторы, насколько верят они тому, что сами говорили. Я же буду с вами откровенен. Мне нечего скрывать, да и незачем. Я лично не чувствую на себе никаких признаков антисемитизма. Но разве это значит, что его нет? Он есть. Шум в зале. Борузин стучит карандашом по графину. Порядок, порядок. Да, он есть. И дело не в том, что передают иногда по радио. Нету, мол, еврейских школ, еврейских газет, мало синагог. Голос из зала. И BBC, значит, слушаете. Не в этом дело. И не в том, что кто-нибудь в пьяном виде, а иногда и не в пьяном, скажет «жид». А в том, о чем не принято говорить, но о чем все знают. В процентной норме в институты и некоторые учреждения. В том, что учитель, увидев у моего сына в альбоме израильские марки, велел их тут же выкинуть. Что книги на еврейском у тебя изымаются. Что у человека, который хотел возложить венок камню на Бабьем Яре, потребовали, чтобы он сначала перевел надпись на венке, сделанную по-еврейски, а потом так и не разрешили его возложить. А третьего дня, например, в Авире, в отделе виз, так прямо и сказали, когда я пришел туда за анкетами, майор с медалью на груди сказал. Моя б воля, собрал бы вас всех в кучу, и бы всяких там бумаг коленкой под задницу, и наши вам. Нечего небо тут коптить, воду мутить, провокации разводить. Как это можно назвать? Дружбой народов? И вот после этих слов, сказанных тебе прямо в глаза, твое желание поехать в маленькую, строящую свою жизнь страну, где никто и никогда не назовет тебя жидом, это желание назовут изменой родине, а тебя заподозрят в намерении что-то кому-то продать. Вот это самое обидное. Здесь Абрам Лазаревич остановился, повернулся в сторону президиума, хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и сел. Сел. И тут почувствовал вдруг слабость, дрожь, даже вроде слегка затошнило. Порывшись в боковом кармане, принял таблетку. По залу прокатилась глухая волна, и хотя никто ничего не выкрикнул, Николай Александрович постучал карандашом по графину. «Тише, тише, товарищи!» А сам в это время думал, что ж теперь надо делать, исключать, что ли? А Абрам Лазаревич думал, для чего он все это говорил? Кому и что он доказывал, в чем хотел убедить, в чем оправдывался. Нашел, видишь ли, трибуну для обличительных речей. Димитров на Лейпцигском процессе. А Коля Кудрявцев, в свою очередь, ворочая тяжелыми, как камень, мыслями, задавал себе вопрос, чем этот такой бы завидный на вид Юфа не угодил всем остальным, и почему всем так хочется его утопить? А потому что не похож на них, сам ответил он себе. Потому и топят гады. И ужасно захотелось кому-то дать в морду, кому-то с лицом райкомщика и секретаря партбюро, и застегнутому на все пуговицы замдиректора, и всему президиуму, всем сидящим в этом зале.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете повесть Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читает автор. Эта повесть помещена в 5-м номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящего с ноября 1975 года в Тель-Авиве.
Глава 6. Вечером, лежа на диване, укрытый пледом, почему-то слегка знобило, хотя день был теплый, даже жаркий, Абрам Лазаревич говорил своему сыну, 15-летнему Борьке. «Ты б видел, Борис, с какими лицами все расходились после собрания. Вынесли человеку приговор, и скорее по домам, к женам, детям, внукам. А там, сидя за тарелкой борща, либо молча принялись хлебать, уставившись глазами в газету, либо бурчать, что есть еще на свете дураки или к кто по откровении говорили. Собрать бы их всех на пароход со всем их барахлом и лупоглазыми абрамчиками, искать отсюда дорожка, катитесь ко всем чертям, к своим голдам. Кому они здесь нужны? Вот так-то, Боречка. А твой глупый, во что-то верящий еще отец пытался им что-то еще доказать, объяснять. К чему? Кому? Когда вопрос поставили на голосование, исключить или не исключить, один, ты понимаешь, один только голос был против, один только неведомый мне парнишка, слесарь Кудрявцев, кажется, так его фамилия, отважился, не согласился со всеми, иметь собственное мнение. Ну что ты на это скажешь? Боря молчал, крутил какую-то проволочку. Я видел, как потом подошел к нему наш Баруздин и секретарь райкома, и еще кто-то, кажется, завкадрами, и отвели его куда-то в сторону. Что они ему говорили? А Коля Кудрявцев стоял в это время со своими приятелями в Петушке у стадиона «Динамо» и, разливая стаканы, купленную в соседнем гастрономе водку, рассказывал о том, что ему говорили. И хотелось мне послать их всех к ядреной бабушке, и Барузина этого, и мордатого из райкома, и гниду эту белесую завкадрами. Ох, как хотелось, кулаки чесали. Да как сделаешь? Как? Ты, видишь ли, говорят, против партии стоишь. Подонков защищаешь. Разве не видишь, что подонок, дезертир, реваншист? Ну и пошли, пошли, пошли. А я им говорю, кто подонок? Я еще не знаю. Ополчились вы на него, потому что не похожи на вас. Вот и все. Как вырвалось у меня, это не знаю, но вот вырвалось. Они смотрят на меня, глаза сузились, и говорит этот самый из райкома главный ихний, что больше всех евреев топил, говорит, ладно, поговорим еще с тобой, вправим мозги. Попробуйте, сказал я. Закурил Беломор и хода. Ха, так и сказал, так и сказал. Но это ты зря. Зачем на рожон лезть? Какой же это рожон, удивился Николай. И никуда и никуда я не лез. Сказал, что думал, и все. Стоявший рядом за стойкой горбоносый, похожий на грека черноглазый парень в тельняшке, присвистнул. «Этак ты, Колька, в два счета из рядов вылетишь». «А нужны мне эти ряды! В директора я не собираюсь, в замы тоже, а деньги бы за портносы на это потрачу». Он щелкнул по бутылке пальцами и вдруг заговорил серьезно, будто и хмель вышел. «Ряды, вот говоришь, чего я в них пошел?» Так, чтобы отстали. Вступай, да вступай, говорят. Молодой, да мобилизованный. Все впереди. Таким, как ты, и строить будущее. Строить так строить, один черт. Ну, буду на собрание ходить, уровень повышать. Может, умнее стану. И вступил. Карточку вручили. Учись, говорят, расти по пути Ленина вместе с нами вперед к заре коммунизма. А где эта заря? Где она, я вас спрашиваю? Тот же горбоносый в тельняшке криво улыбнулся. Впереди, куда шагаешь? А ну тебя, я серьезно спрашиваю. Николай разлил остатки водки. Пошел я, значит, на это собрание. Персональное, говорят, дело какого-то там юфы инженера. Ну, думаю, проворовался там, расхитил какие-нибудь социмущества. Послушаем, кандидат я или не кандидат? А тут, смотрю, сидит себе на стульчике такой пожилой лысый евреечек, молчит. Что-то на бумажке рисует, а его по мозгам, по мозгам, по мозгам. И такой-то, и сякой, и запроданец, и продаешь что-то, и родину не любишь, а она кормила тебя, поила, а ты вместо того, чтобы благодарить ее и вкалывать на всю железку, доллары хочешь получать. Как это так? Я не вытерпел и говорю, побойтесь Бога, братцы, дайте человеку слово сказать, нельзя же так. Ну, дали. И сказал он, ох, хорошо говорил, душевно. Обиделся он крепко. За что, говорит, бьете? За то, что всю жизнь работал? За то, что воевал? Два ранения имею, контузию. Это, правда, другой говорил, не он. За что бьете? Нет, не за это, а за то, что не хочу я вместе с вами строить, хочу уехать от вас. Закмелевший Николай начал вдруг фантазировать и, изменив на свой лад выступление Уфы, свел его к тому, что казалось ему более убедительным. К желанию Уфы строить свое маленькое государство, где никто никогда не будет называть его жидом. А его что, называли, перебил Горбонос? Его, не знаю, может, и называли, а может, и не называли, но могли назвать, Николай вздохнул. Одним словом, дерьмо все это. Нельзя на одного наваливаться, и в грудь себя еще бьют. Мы, мол, хорошие, правильные, за идею боремся, а тебя гадок стенки. Ну и что, исключили? А как же, единогласно. Один я только был против. Ну и тебя, значит, исключат. Ну и пусть исключают, не умру. Николай посмотрел на пустые стаканы. Еще по маленькой, что ли? И взяли еще по маленькой. Потом еще. И оказались все, в конце концов, в милиции. И составили там протокол. И выписки из него разослали по месту работы. Так закончился у Николая этот длинный, несуразный, заполненный разговорами и объяснениями, оказавшийся переломным в его жизни день.
Вы слушали отрывок из повести Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читал автор. Эта повесть помещена в 5-м номере ежемесячного израильского журнала «Время и мы», выходящего с ноября 1975 года в Тель-Авиве.